Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Звуковая кунсткамера. Когда проходит полстолетия, фотографии, предметы, разговоры начинают казаться наивными, простоватыми, немного дурашливыми. Чувствуешь себя в некой эстетической кунсткамере. В этом обаяние всякого ретро, его недостижимое детство и повод для эстетического волнения, фриссона, сквознячка из прошлого. Радиопередачи 50-летней давности, политические взгляды, впервые открываемые мемуары, музыка.
Где, скажи мне, те цветы на лугах зеленых? Где, скажи мне, те цветы, где их найдем? Где, скажи мне, те цветы наших девушек мечты? Поймем или не поймем, поймем или не поймем? Где те девушки теперь, что цветы срывали? Где те девушки теперь, где их найдем? Не найти нам тех девчат, вышли замуж, говорят. Поймем или не поймем, поймем или не поймем. Молодые, где мужья, было их немало. Молодые, где мужья, где их найдем? Нет мужей и нет ребят, взяли на войну солдат. Поймем или не поймем, поймем или не поймем. Удальцы, было их немало. Где солдаты молодцы, как их вернем? Где солдаты храбрецы, сыновья, мужья, отцы? Поймем или не поймем, поймем или не поймем? Где могилы, где кресты, было их немало. Где могилы, где кресты, как их найдем? Где могилы, где кресты, на лугах цветут цветы. Поймем или не поймем, поймем или не поймем? Где, скажи мне, те цветы на лугах зеленых? Где, скажи мне, те цветы, где их найдем? Где, скажи мне, те цветы, их мы рвали я и ты? Поймем или не поймем, поймем или
песня Пита Сигера в исполнении сотрудницы «Радио Свобода» Галины Зотовой, 64-й год. Признаться, я не знаю, чей перевод, не исключено, что самой Зотовой. В 64-м на наших волнах появилась новая программа «Эмиграция», знакомившая советских слушателей с этой для них терра инкогнито. У микрофона Галина Рудник.
Сейчас, видимо, нет такой страны, в которой эмигранты из России или из Советского Союза не строили бы свою новую жизнь. Жизнь на чужбине и подчас очень далеко от родной земли. Об этой жизни мы время от времени и рассказываем в специальных передачах «Наши земляки за рубежом». Сегодня мы познакомим вас с издающейся в Париже газетой «Русская мысль». «Русская мысль» – одна из газет русской эмиграции. И если «Русская мысль» попадает в руки приехавшего из Советского Союза, он прежде всего интересуется, чья это газета, где она издается. Смотрит на заголовок и сразу видит, что газета выходит в Париже и что прием по делам редакции ежедневно от 10 до 18 часов, кроме субботы и воскресений.
Приехавший впервые из Советского Союза еще не знает, что «Русская мысль», издающаяся в Париже и расходящаяся по всем уголкам земного шара, где нашли себя приют эмигранты, наши земляки, что «Русская мысль» не самая крупная и не самая старая русская газета, что она во многом уступает нью-йоркскому «Новому русскому слову» газете по формату, равной «Московской правде». «Русская мысль» меньше, может быть, и потому, что у западноевропейской печати вообще размах скромнее, а на нью-йоркском «Новом русском слове» явный отпечаток американских масштабов. И все же мы решили поговорить не о «Новом русском слове», об этом когда-нибудь потом, а о «Русской мысли», выходящей в Париже.
«Русская мысль». Само название свидетельствует, что эта газета разговаривает со своими читателями о том, что их, русских читателей, больше всего интересует. Интересует их очень многое, даже больше. Интересует весь мир. Но уж так создан человек, тут ничего не поделаешь, а с эмигрантом тем более. Весь мир для человека начинается с родной земли. Пусть она и далека, эта родная земля, но эмигрант раньше всего бросается на статьи и заметки, в которых он видит и отблеск большой славы, одни космонавты чего стоят, и отражение затянувшегося горя жить не для себя, не для своих детей, а для некой будущей, абстрактно прекрасной жизни, векселя на которую переписывают уже не один раз.
Между прочим, те советские писатели и журналисты, которым иногда разрешают посетить Европу или Америку, в своих отчетных статьях и очерках русскую зарубежную прессу называют и клеветнической, и злопыхательской. Найти правду в этом очень трудно. Свергли Хрущева. Произошел таинственный кремлевско-партийный переворот. У власти Брежнев и Косыгин. Разве это не хлеб для клеветников и злопыхателей? И вот перед нами подшивка номеров «Русской мысли» после исторического октябрьского пленума. На страницах «Русской мысли» ни клеветы, ни злопыхательства. Серьезные, объективные обзоры партийно-советских событий, анализ откликов западной печати, в том числе и коммунистической. И никакой истерики, никакой клеветы. Ведь нельзя же высказывания представителей датской, итальянской и других компартий по поводу кремлевского переворота считать клеветой. Только потому, что эти высказывания опубликованы в «Русской мысли», но не помещены в советских газетах.
Странно было бы отрицать право любой газеты, в том числе и «Русской мысли», высказывать свои соображения о том, каким путем пойдет новое советско-партийное руководство в послехрущевский период истории. «Русская мысль» не выступала ни в смешной роли слепого прорицателя, ни в роли истерической кликуши. «Русская мысль», как и большинство западных газет, признавала, что силой вещей и обстоятельств новое партийно-советское руководство вполне трезво смотрит на проблему войны и мира, на необходимость мирного сосуществования ради сохранения человечества. «Русская мысль», например, с чувством искреннего удовлетворения рассказывала своим читателям, что вслед за тем, как в Соединенных Штатах Америки на выборах президента победил Джонсон, Брежнев и Косыгин в числе первых поздравили Джонсона и выразили надежду, что политика мирного сосуществования, начатая президентом Кеннеди, будет проводиться и Джонсоном.
Наш слушатель, понятно, может сказать, такая серьезность присуща русской мысли только тогда, когда дело идет о высоких материях. А вот как она говорит о делах внутрисоветских? Не клевещет ли она тут? Вопрос этот очень спорный и далеко не простой. Возвращаясь памятью в сравнительно далекое прошлое, скажем, что кое-кто даже на Западе считал помещаемые в «Русской мысли» воспоминания советских концлагерников антисоветскими измышлениями. И что получилось на поверку? Официальное признание преступлений культа личности Сталина. Пример более недавний. «Целина». Газета называла ее и непродуманной затеей, и вредной для сельского хозяйства авантюрой. Газета утверждала, что принудительная экстенсификация сельского хозяйства к добру не приведет. Что получилось? В числе грехов свергнутого Хрущева – сельскохозяйственное прожектерство. А торопливый бег к коммунизму. Наше поколение будет жить в коммунизме. Долой приусадебные участки. Итог – Брежнев и Косыгин – решили вернуть колхозникам отобранные у них огороды, телят и овец. От коммунизма Брежнев и Косыгин не отказываются, но о нашем поколении пока не упоминают. Дескать, история покажет. Или, как говорил в своем рассказе, о чем пел соловей Михаил Зощенко, автор не хочет загадывать, какая там будет жизнь. Зачем трепать свои нервы и расстраивать здоровье? Все равно бесцельно. Все равно не увидит автор этой будущей распрекрасной жизни. Да и будет ли она прекрасна, это еще вопрос.
«Русская мысль», газета русского зарубежья, для того, чтобы существовать, должна иметь читателей. «Русское зарубежье» — это громко звучит, но это же не государство. Никто газету не субсидирует. Она живет за счет подписчиков и покупателей. А чтобы они были, эти подписчики и покупатели в разных странах мира, нужно уметь интересно и хорошо сделать газету. Не сделаешь – разбегутся подписчики, или, вернее, перебегут к другой газете, тоже русской и тоже эмигрантской, и тоже старающейся увеличить свой тираж. Поэтому русской мысли надо широко, серьезно и правдиво показывать и рассказывать, чем живет мир. Как она показывает и рассказывает о советских делах, мы уже говорили. Значительно легче и проще освещать события международные. Доступность и богатство информации здесь прямо-таки неисчерпаемы.
Но «Русская мысль» не была бы газетой русского зарубежья, если бы она забывала об этом самом зарубежье. И потому на ее страницах письма и очерки, корреспонденции и статьи не только из соседних с Францией и европейских стран, но и из Канады, Америки, Австралии и иногда даже с огненной земли. И туда занесла судьба кого-то то ли с Валдайской возвышенности, то ли из сибирских просторов.
На страницах «Русской мысли», мы говорим о нескольких последних номерах газеты, опубликованы статьи, которые бесспорно интересны не только эмигрантам. Эти статьи привлекли бы внимание и читателей Советского Союза, если бы «Русская мысль» была доступна этому читателю. Мы имеем в виду прежде всего такие статьи, как «Два юбилея Игоря Ивановича Сикорского», «Воспоминания Максима Ковалевского о Карле Марксе» и статью австралийского врача Сажина о моральном наследии Пирогова. Эти статьи, опубликованные в «Русской мысли», заслуживают того, чтобы их привести полностью, но рамки нашей передачи не позволяют сделать этого. И потому о каждой из них предельно коротко и очень бегло.
«Два юбилея Сикорского». Но прежде чем сказать о двух юбилеях, приведем справку из второго тома энциклопедического словаря «Москва, 1964 год». Вот эта справка.
Сикорский, авиаконструктор, родился в России, с 1908 года конструировал самолеты. В 1913 году под руководством Сикорского созданы первые в мире многомоторные самолеты «Русский Витязь» и «Илья Муромец». В 1919 году Сикорский эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, где продолжал конструкторскую и предпринимательскую деятельность, главным образом в вертолетостроении.
Такова справка советской энциклопедии. А разве не интересно было бы узнать народу, Сикорский сын русского народа, что...
Сикорский – всемирно признанный отец вертолетов, среди которых последние модели С-65 на 48 пассажиров и С-64 – гигантский летающий грузоподъемный кран.
Разве не интересно было бы узнать советскому народу, что...
Созданные Сикорским в 1933 году в сотрудничестве с панамериканской авиакомпанией «Клипперы Сикорского» С-38, С-40 и С-42 – были в числе первых, совершавших перелеты через Тихий океан в Новую Зеландию и через Атлантический океан в Ирландию.
Статья о Сикорском, помещенная в «Русской мысли», заканчивается такими словами. «Для русских, рассеянных по всему свету, Сикорский остается дорогим Игорем Ивановичем и блестящим представителем русской культуры».
Воспоминания Максима Ковалевского о Карле Марксе. Конечно, у эмигрантов свои давние и очень сложные счеты, если не с самим Марксом, то с его учениками. Почему, объяснять вряд ли нужно. И все же русская мысль хорошо сделала, что изложила обыкновенные, чисто человечные и личные воспоминания Максима Ковалевского о Карле Марксе. Эти воспоминания полезны тем, кто изучает биографию Маркса и его учения. И воспоминания эти можно найти в московском литературно-политическом журнале «Русская мысль» за 1895 год. Повторяем, московский литературно-политический журнал «Русская мысль» за 1895 год.
О моральном наследии Пирогова. Эта статья, практикующего в Австралии врача Сажина, бесспорно привлекла бы внимание советских врачей и медицинских работников. Эта статья во многом дополнила бы то казенно-официальное признание заслуг ученого-медика Пирогова, с которым можно познакомиться по советским энциклопедиям и медицинской печати. Имея возможность советская интеллигенция, молодые советские врачи, прочитать эту статью, они бы пришли к естественному выводу, что возведенный в Советском Союзе памятник Пирогову, другу человечества, обязывает переиздать не только научные, но и философские труды Пирогова, его уставы, его вопросы жизни, его дневники старого врача, на которых воспитывались поколения русских врачей конца прошлого и начала нашего века. Воспитывались не на идейности, а на вечных законах морали, законах любви к человеку.
Могут заметить, что имя Пирогова в Советском Союзе не забыто. Это хорошо. Но плохо, что официально вознесен Пирогов ученый-медик. А где Пирогов мыслитель и общественник? Где Пирогов проповедник гуманизма, воздвигаемого на религиозно-нравственных заветах христианства? Ведь именно это и позволило России прошлого говорить о Пирогове, гениально сочетавшем в себе чистую науку со служением высшим ценностям. Вспоминая об этом, статья о моральном наследии Пирогова, в частности, приводит слова историка Соловьева, сказавшего, что «Пирогов своей благородной деятельностью поставил памятник русскому народу и прославил русское имя далеко за пределами своей родины». Газета вспоминает и слова Тургенева о том, что русская нация дала славные имена Петра Великого, Ломоносова, Пушкина, Менделеева, Мечникова, Пирогова.
Выпуск программы «Эмиграция». 7 декабря 64-го. В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в рамках «Поверх барьеров» звуковая кунсткамера «Наши волны полстолетия назад». Песня Александра Маркова «Зосенька» исполняет Эдуард Петров.
Повстречались мы с тобой пред войной. Ты загадкою была из страны другой. В тьме полярной над тайгой всюду вижу образ твой. Зосенька, Зосенька, ты одна на свете, Зосенька. Разлучила нас с тобой долгая война, а как кончилась она, новая беда захлестнула, понесла и швырнула в лагеря. Зосенька, Зосенька, ты одна на свете, Зосенька. В котлован
страха рудника, стужу и кургу. Всюду зосеньку мою в сердце я ношу, никому не отдаю, ни во сне, ни наяву. Зосенька, зосенька, ты одна на свете, зосенька. Пусть я падаю в строю, подымусь, жди меня, и я приду, возвращусь, подымусь и возвращусь, к сердцу милому прижмусь. Зосенька, зосенька, ты одна на свете, зосенька.
Зосенька. Под именем поэта Александра Маркова скрылся бывший советский заключенный, автор радиопередач на философские темы, мемуарист Александр Варди. А Зосенька – это имя его жены Сони, уроженки Польши. У микрофона Иван Толстой. В 60-е и 70-е годы одним из самых известных западных издателей русской литературы был Александр Флеган. Был он и наиболее загадочной фигурой. Вместе с ростом популярности его изданий росла и его скандальная слава. Я помню, что в начале 70-х по рукам ходил его справочник «За пределами русских словарей». Уже не в книжной форме, куда там, не достать было, а в виде плохо читаемой машинописи. Издание было бессистемным, полуграмотным, нисколько не академическим, а просто вольно-хулиганским. Таким и сам Флеган оставался до конца своих дней. Все скабрёзности, которые можно было наковырять в русской и советской литературе, в русском фольклоре, сказках и поговорках, все это Флеган тщательно и с подростковым наслаждением заносил в свой словарь. Работа, конечно, нужная, но от этого не менее болезненная. Потом уже стало известно, что Флеган пиратничал и судился с русскими эмигрантами. В частности, об этом можно прочитать у Александра Солженицына в его мемуарах «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Но это будет много позже, а сейчас, в 64-м году, Александр Флеган – гость лондонской студии «Радио Свобода». С ним беседует Виктор Франк, называя собеседника Олегом Васильевичем. Подлинное имя Флегана – Олександр.
Говорит радиостанция «Свобода». Теперь специальная передача, из которой вы можете узнать, как легко и просто доходят книги советских писателей до иностранного читателя. А легко и просто, потому что в западных странах издатели печатают не то, что одобряют президенты или парламенты, а то, что считают интересным и нужным для француза, англичанина или американца сами издатели. Итак, слушайте специальную передачу.
Говорит лондонская студия радиостанции «Свобода». В нашей студии находится сейчас Олег Васильевич Флеган. Олег Васильевич Флеган основал недавно новое издательство в Англии. Издательство необычное тем, что оно концентрирует свою деятельность на издании современных русских писателей на русском языке. Олег Васильевич, что вы выпустили с тех пор, как начало работу ваше издательство?
В течение последнего года я успел выпустить несколько очень успешных книг. Успешных потому, что они разошлись в течение месяца после выпуска. Одна из самых успешных, это была, конечно, книга стихов Евтушенко. Была одна антология под заглавием «Наследники Сталина». Потом была другая книга «Яблоко». Потом стихи Вознесенского под заглавием «Меня пугают формализмом». И другие писатели советские, как, например, Абрамов «Вокруг да около».
Я вижу, передо мной лежит новая ваша книга «Автобиография Евтушенко». Это та самая автобиография, перевод которой в французском еженедельнике «Экспресс» вызвал такой шум в свое время и в Советском Союзе, и за его пределами. Но расскажите мне историю вкратце того текста, который печатается у вас.
По-моему, это очень интересная книга, и жалко, что она не может попасть в настоящее время в Советский Союз. Она представляет большой интерес для читателей в западном мире, но, по-моему, она представила бы еще больше интерес для читателей Советского Союза. К сожалению, она существует или существовала до сих пор в переводе на почти всех главных языках мира, кроме русского языка.
Но это не перевод, не обратный перевод французского.
Нет, это не обратный
текст Евтушенко.
Не обратный, да. Это подлинный текст Евтушенко, и он тем замечателен, что представляет собой биографию в таком виде, в каком она была написана. Нам известно из выступления Евтушенко, что «Экспресс» напечатал ее немножко искаженном виде. Причины, конечно, были разные. Люди, может быть, не знали хорошо язык. Потом они спешили и так дальше. В переводе на английский язык тоже есть разные ошибки. Потому я решил напечатать ее в таком же виде, в каком она была предоставлена самим Евтушенко журналу «Экспресс».
На каких читателей вы рассчитываете, публикуя книги на русском языке в Англии?
Главным образом, конечно, для читателей западного мира. Не в Англии только, а я бы сказал даже больше за границей. В Америке очень много читателей на русском языке, во Франции, в Германии и так дальше. Все книжные магазины западного мира, которые торгуют русскими книгами, знают о моей деятельности и заказывают эти книги. Кроме того, иногда приезжают советские туристы сюда, покупают, а иногда просто я посылаю своим знакомым в Советском Союзе через моих знакомых, которые едут посещать Советский Союз.
Я вижу, что вы открыли теперь книжный магазин в Лондоне. Так что в теории советские туристы могут сюда просто зайти в магазин и купить те книги, которых заинтересуют.
Да, это было, по-моему, нужно, потому что до настоящего времени существовал только один книжный русский магазин в Лондоне. И здесь, к сожалению, не можно было купить все, что было интересно на русском языке. Этот магазин находился под контролем советского посольства, и если существовал хороший журнал, как, например, журнал «Студент», его нельзя было достать в этом магазине, потому что советское посольство запрещало им продавать этот журнал. В моем магазине можно будет найти любую книжку на русском языке, которая была напечатана в Советском Союзе или на Западе.
И достаточно просто написать открытку по адресу «Флегон Пресс, Лондон», чтобы вы были уведомлено о желании такого-то или такого-то купить у вас книгу.
Я получил много писем до сих пор с разных стран мира, просто по адресу Flegon Press London, и к моему удивлению все пришли к моему адресу.
Flegon, между прочим, пишется так, я по буквам дам. Федор, Леонид, Евгений, Григорий, Ольга, Николай. Flegon Press. Хорошо, Олег Васильевич, наряду с книгами на русском языке вы издаете также книги на английском языке. Я вижу, что рядом с Евтушенко на столе у нас лежит книга генерала Горбатова, публикация которой шла в «Новом мире». Что вы скажете об этом начинании вашем?
Я считаю, что то нужно проводить такое дело и выпускать на английском языке книги, которые печатаются в Советском Союзе и которые должны быть или находиться в библиотеках Англии, Америки, так, Австралии и так дальше. Генерал Горбатов написал очень интересные мемуары, и, по-моему, следовало перевести на английский язык как можно быстрее. Я выпустил в прошлом на английском языке книгу Абрамова «Вокруг да около». Я, конечно, не говорю о технических книгах, которые я выпускаю на английском языке, словари и так дальше. Книга Абрамова пользовалась большим успехом, и поэтому я надеюсь, что эта книга генерала Горбатова будет пользоваться не меньшим успехом.
Какие у вас планы на будущее, Олег Васильевич?
В настоящее время я подготовляю большую книгу о советской промышленности, которая выйдет в течение следующей недели, и каких-нибудь других 10 книг о советских писателей, написанных или советскими писателями, или в переводе на английском языке. В настоящее время печатается антология советской антисталинской поэзии, и я думаю, что это будет очень интересная книга, так там будет много стихов, которые никогда не были напечатаны на русском языке ни в Советском Союзе, ни на Западе.
Ну, разрешите мне пожелать вам всего хорошего в вашей издательской деятельности, Олег Васильевич. У микрофона лондонской студии радиостанции «Свобода» выступал издатель Олег Васильевич Флегон. Вел беседу Виктор Франк.
Беседа Виктора Франка с издателем Александром Флегоном. 9 сентября 1964 года.
Голубым твоим шарфом играя, ветер песню поет молодой. Если б ты только знала, родная, как легко, хорошо мне с тобой. Над Москвой полыхают зарницы, под Москвой расцветают цветы. Знаю я, почему мне не спится. Под Москвой у меня только ты. Помню встречу с тобой на Динамо. В ясном небе плыли облака. Ты сказала, прощаться нам рано. Не прощай, до свидания, пока. Были влажны от слез наши лица. Поцелуй очень горек был твой. Я сегодня живу за границей. Ты сегодня живешь под Москвой. Голубым твоим шарфом играя, ветер песню поет молодой. Если б ты только знала, родная, как легко, хорошо мне с тобой. Если б ты только знала, родная, как легко, хорошо мне с тобой.
Песня Леонида Пылаева 64-го года. На волнах Радио Свобода программа «Звуковая кунсткамера». У микрофона Иван Толстой. Передачи полустолетней давности. В западно-германском издательстве «Курт Дэш» вышла книга «Дружба с Борисом Пастернаком. Переписка». Составительница книги – немецкая поэтесса Рената Швейцер. Она включила в книгу письма Пастернака к ней, свои ответные письма и изложение драматических событий вокруг издания на Западе романа «Доктор Живаго». В заключение Рената Швейцер пишет о своей поездке в Москву и встречах с Пастернаком в Переделкино на Пасху 60-го года, за полтора месяца до смерти поэта.
Я ожидала встретить крупного энергичного мужчину и была, конечно, удивлена, когда передо мной оказался тонкий, очень изящный человек. Он был среднего роста. Седые волосы постоянно падали ему на лоб. На меня смотрели черные глаза с золотыми искорками. Он подошел ко мне легкой походкой. Когда мы с ним поздоровались, я обратила внимание на руки. Его руки были узкими, совсем не руки пианиста, которым он когда-то хотел стать. Они были одухотворенными, одновременно оставляя какое-то необъяснимое ощущение силы.
Так описывает свое впечатление от первой встречи с Борисом Пастернаком Рената Швейцер. Обратимся, однако, к опубликованной в книге переписке. Она велась на немецком языке, и мы ее даем в переводе. Наиболее интересными представляются нам письма, в которых Пастернак рассказывает о себе, вообще о творчестве или о своем романе «Доктор Живаго». В ответ на первое письмо, к которому Рената Швейцер приложила свое стихотворение «Страстная пятница», она получила открытку.
Москва, 3 апреля 1958 года. Дорогая, дорогая госпожа Швейцер, благодарю вас бесконечно за значительное трагическое стихотворение «Страстная пятница», за ваше полное доброжелательности жизни и поэтичности письмо. Оно застало меня в больнице, где я нахожусь уже второй раз из-за моей негодной ноги. Вот почему я прибегаю к почтовой открытке. С другой стороны, большей надежды на то, что открытка до вас дойдет. Увы, почти вся моя корреспонденция пропадает в дороге.
И дальше, откликаясь на то, что о нем писали тогда на Западе, Пастернак пишет.
«Мой образ приукрашен, мое значение бесконечно раздуто. Я не настолько дерзок, чтобы безапелляционно, категорически судить о народах и говорить: вот мы русские. Прочтите «Доктора Живаго» непременно. Это глубже, точнее, скромнее, определеннее. Все в нем вращается вокруг центрального пункта, образуемого личностью».
И еще на той же мелко исписанной открытке.
«Мы тоже перед Первой мировой войной обладали совершенно новым, возвышенным, восторженным искусством и культурой. во имя преданности и любви к ним, следует этот путь продолжить. Продолжать дальше в сторону ясности, определенности, значимости, не теряя, однако, при этом исторической и художественной правды, чутья к постигнутым тайнам. Этот путь я всегда мечтал осознать и пройти. В «Докторе Живаго», кажется мне, я это сделал. Желаю вам всего хорошего.
Из письма Ренаты Швейцер Борису Пастернаку.
Берлин, 13 апреля 1958 года. В радиопередаче рассказывалось немного из вашей биографии и передавалось содержание книги. Затем следовал отрывок «Смерть доктора Живаго». Боже мой, как описать все те чувства, которые вызвала во мне эта сцена, этот язык? Как только может мужчина так воплощаться в переживания женщины? Сегодня примите от меня поклон в знак счастья, который вы мне доставили, и как свидетельство того, что дни мои заполнены мыслями о вас. Будьте здоровы, прилагая стихотворение «Ангел».
Пастернак ответил таким письмом.
4 мая 1958 года. Госпожа Рената, мой дорогой друг, ваш замечательный ангел у меня, и мне чудится тембр вашего голоса. Я счастлив, что мой новый прекрасный друг так талантлив, преодолев меня в поэтическом единоборстве.
Дальше Пастернак сожалеет о том, что доктор Живаго, только что вышедший в Италии, еще недоступен для незнающей итальянского языка Ренаты Швейцер. И заканчивает.
А теперь дайте мне ваши обе руки. Вот так, вот. Ваш ангел чудесен. В душе моей вечность проходит. Я не подписываю этой открытки для того, чтобы она вернее дошла.
Переписка продолжается, и впервые в письмах Пастернака Рената Швейцер замечает налет грусти.
20 июня 1958 года. Грустной была моя открытка из-за душевной усталости. Когда вновь мое существование потрясает ужас, пусть смягченного, но все же бессердечного и произвольного времени, преследующего меня своими угрозами. Когда, несмотря на мой возраст, недостаток времени, препятствия и отсрочки, все то многое, что еще должно быть сделано, постоянно откладывается, тогда наступает, если не полное отчаяние, то во всяком случае изнеможение.
К этому письму Пастернака были приложены 3 рукописных страницы для передачи музею Фауста возле Штутгарта в Федеративной Республике Германии. Пастернак добавил в письме.
Перешлите, пожалуйста, статью, не исправляя моего смехотворного немецкого языка. Я не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле, даже благодаря вам.
Вот выдержка из этой статьи Пастернака, посланной музею Фауста.
Я переводил первую часть Фауста осенью и в зимние месяцы 1949 года. После 3-летнего перерыва, в течение которого я писал начало моего романа «Доктор Живаго», я вновь возобновил работу над переводом трагедии, закончив вторую часть в 1952 году. Всего работа заняла 15 месяцев, 6 месяцев первая и 9 месяцев вторая часть. Борис Пастернак. Переделкино под Москвой, 18 июня 1958 года.
У Ренаты Швейцер возникает мысль поехать в Москву и повидаться с Пастернаком. Отклик Пастернака на это намерение.
12 августа 1958 года. Вероятно, удастся кого-нибудь найти. Сам я не имею права переступать порога посольства. Кто за вами заедет и проводит к нам? Но только почему вы хотите быть здесь до появления Живаго на немецком языке? Ведь эта работа – моя плоть и кровь. И до тех пор, пока вы с ней не познакомитесь, я для вас должен остаться бестелесным миражем. Хочу им остаться.
В начале сентября от Пастернака пришло письмо, опущенное в Риме и датированное 7 мая 1958 года. Пастернак несколько раз о нем упоминал, и его уже считали потерянным. Вот это письмо.
7 мая 1958 года. Пользуюсь случаем окольными путями написать вам немножко подробнее, а главное – свободнее. Несколько дней тому назад вернулся из больницы домой. Нога еще побаливает, но болезненные припадки стали реже. Эти дни у меня были нежданные и никчемные посетители. Не переношу неоговоренных встреч. Мне дорого время. Потом нужно было отвечать на письма. Хорошие письма из-за границы. Частично из Франции и Германии. И если я от них перехожу теперь к ответу вам, то лишь потому, что сознаю вашу неповторимость. Давайте будем друзьями. У меня жена хорошая и прекрасная. Она была замужем, а я женат. Но я ее отбил. И две семьи от этого пострадали. Нелегко мне это было. Черствость и бесчувственность мне чужды. Бесконечная прилежность жены, ее умение во всем, будь то мытье, готовка или воспитание детей, создали наш дом и сад, венчали нашу жизнь, течение дня. Жене я обязан необходимыми для работы условиями, порядком, спокойствием. Она недоступна упрекам. Ей принадлежат любовь, благодарность, преклонение. Обмануть ее, от нее что-либо скрыть или ей изменить немыслимо. И немыслимое вошло в жизнь, обрело право на бытие и достойно его. После этой войны я познакомился с молодой Ольгой Всеволодовной Ивинской. А вскоре, не перенося моей раздвоенности и молчаливой безукорной печали жены, я пожертвовал возникшей привязанностью Ольги Ивинской и мучительно с ней разошелся. Вскоре ее арестовали, и она провела 5 лет в тюрьме и концентрационном лагере. Ее арестовали из-за меня, как по мнению органов безопасности, мне самого близкого человека. Арестовали для того, чтобы под угрозами, на страшных допросах, получить от нее показания против меня. Ее героизму обязан я жизнью, тому, что меня тогда не тронули. Это она, Лара из «Доктора Живаго», которую я в те дни начал писать. В ней воплощены жизнь и преданность. Выход книги принесет не только радость. Будут нападки и преследования, политические из коммунистических кругов, эстетические за несовременную наивность, простоту и прозрачность языка, за скучные избитые места. Но я больше не в состоянии мучить вас и себя бесконечным писанием. Иначе я разъяснил бы вам, почему книга про самое важное, стоившая нашему столетию столько крови и безумия, должна быть ясно и понятно написана.
Письмо подписано. Ваш Б.П. В книге Ренаты Швейцер воспроизведено факсимиле Пастернака на немецком языке. Как мы говорили, датированное 7 мая письмо пришло в сентябре, а в октябре Пастернак писал.
9 октября 1958 года. Иные считают возможным, что Нобелевская премия в этом году может быть присуждена мне. Я твердо надеюсь, что она меня минует и будет присуждена Альберто Моравия. Ты не можешь себе представить, сколько одно только ожидание такой возможности вызывает во мне забот и мучений.
21 октября 1958 года, ночью, накануне присуждения ему Нобелевской премии, Пастернак пишет.
«Из-за моей ноги мне нельзя долго сидеть неподвижно. Я должен ежедневно минимум 3-4 часа энергично ходить, почти маршировать. И потом это шведское событие, если оно осуществится, а это не исключено, грозит перевернуть всю мою жизнь. Темные тучи нависли надо мной».
1,5 месяца спустя из письма Пастернака от 5 декабря 1958 года.
«После успеха «Доктор Живаго» всюду начали без разбору печатать мои вещи. Среди них ранние, прозу, стихи. В большинстве случаев это все неприемлемо. Носит отпечаток экспрессионистского периода, периода распада формы и затрудняемого неполноценного восприятия содержания. «Доктор Живаго» возвышается над всем этим ясностью мысли, последовательно доведенной до конца.
После присуждения Нобелевской премии Пастернака травили, лишили материальных средств. Помощь в это время пришла от Союза польских писателей. Хотели выслать из страны. Несмотря на все это и на смертельную болезнь, уже наложившую отпечаток на его внешность, Пастернак задумывает пьесу «Слепая красавица», о которой пишет в письме от 14 мая 1959 года.
«Хочу написать пьесу. Только когда найти время?»
Чтобы заработать средства на жизнь, он работает над переводами по поручению Союза польских писателей. В этом же письме Ренате Швейцер Пастернак пишет о «Докторе Живаго».
«В Америке мою книгу пытаются расшифровать как какой-то секретный документ. Названия улиц и имена собственные, ситуации, все, вплоть до отдельных слогов, должно, по мнению расшифровщиков, содержать аллегорию, символ или скрытое глубокое значение. Но спрашивается, за что же тогда хвалить, если подобный противоестественный, антихудожественный подход был бы возможен?
О новой пьесе «Слепая красавица» в письме от 15 июня 59 года.
«Единственное, чем я могу всех вас отблагодарить, это новая работа. Она подвигается медленно и лениво вперед. Я не достоин вас, но работа уже живет, я верю в нее».
В сентябре 59 года Пастернак, не испросив специального разрешения, посетил за кулисами дирижера Леонгарда Бернштейна, приехавшего на гастроли в Москву с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. После этого он написал Ренате Швейцер 29 сентября 1959 года.
«Может быть, в течение некоторого времени я не смогу тебе писать и отвечать на твои письма, как это уже однажды было. Неужели я виноват в том, что во всем белом свете меня охотно читают? Многих здесь это приводит в бешенство. Я же стану жертвой этого признания. После посещения концерта положение ухудшилось. И это было преступлением, невольным».
3 ноября 59 года.
«Вот уже почти месяц, как я вынужден был оставить работу над пьесой. Нужны деньги. И я воспользовался случаем принять участие в одном издании Кальдерона и в 3 недели перевел «Стойкого принца».
Еще раз о «Слепой красавице», пьесе, над которой Пастернак работал.
«Самое важное то, что предыдущей книгой я затруднил мою теперешнюю работу, которая ни в коем случае не должна быть хуже».
В Москву на гастроли приехал Западно-германский театр под руководством Густава Грюнгенса с его знаменитой постановкой «Фауста», в которой Грюнгенс играл Мефистофеля.
23 декабря 1959 года. «Здесь гастролирует драматический театр, приехавший с твоей родины. Я зашел за кулисы. Большего не мог себе позволить. Пришлось отказаться от мысли пригласить их ко мне. Писать становится все труднее. Времени все меньше».
Месяц спустя, 25 января 1960 года.
«Никто не может себе представить, как серьезно, мучительно серьезно, мое сегодняшнее положение после всего признания и доверия, которым меня одарили».
25 апреля 1960 года.
«Пишу в постели. С четверга, вот уже 5-й день подряд, страшные боли во всей грудной клетке, спине, в левом плече. Не знаю, что это. Что это сердце, что это рак легких. Сегодня вечером придет доктор. Тогда напишу, что он скажет. Доктор был. Нервы, невроз, боли в левой лопатке невыносимые. Предписания, различные запреты. Лежать, не нагибаться и так далее, и так далее. Больше не могу писать. Страшные боли в сердце».
Телеграмма от 6 мая 1960 года.
«Непосредственной опасности нет, но все же мучительные, изнуряющие боли груди, плеча, спины. 3-ю неделю в постели. Прощай. Работай радостно, успешно. Борис».
30 мая 1960 года Борис Пастернак скончался.
Ренаты Швейцер в русском переводе читала диктор «Радио Свобода» Екатерина Горина. Пастернаковские письма – поэт Юрий Джанумов. Запись 2 октября 1964 года. И еще одна песня того же года. Поет Галина Зотова.
Дремлет плакучая ива, низко склонясь над ручьем. Ветви дрожат сиротливо, стонут во мраке туман ночном, стонут, стонут во мраке ночном. Милый, вернись поскорее, вся изболелась душа. Лагерный срок ведь закончен, что же не держит тебя, дорогого, так долго, что они держат тебя. Я, как плакучая ива, низко склоняюсь, дрожу. Черные ночи разлуки в думах без сна провожу. Одиноко жду тебя в черные ночи без сна. Дремлет плакучая ива, низко склонясь над ручьем. Ветви дрожат сиротливо, стонут со мною во мраке ночном. Стонут, стонут во мраке ночном.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Звуковой кунсткамеры» – обзора старых и редких записей из архива «Свободы». Над программой «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».